Юлия Ананина, «Шепот о пушке». Глава 1. Изгнанницы. Дом Агаты стоял на самом краю света, там, где заканчивалась последняя кривая изба старосты и начинался вековой бор. Это была даже не изба, а полуземлянка, присыпанная рыжей хвоей и укрытая мхом. Крыша ее почти сливалась с лесным холмом. Агате было 19. Но седая прядь у левого виска делала ее старше. Ее лицо, обветренное и серьезное, редко озарялось улыбкой. Вся тяжесть мира лежала на ее плечах, потому что кроме нее о 10-летней Кате некому было позаботиться. Их родители умерли 3 года назад от лихоманки, которую сама Агата тогда сумела остановить, отдав болезни часть своей силы. Деревня запомнила это чудо со страхом, а не с благодарностью. «Глаш, а правда, что ты ведьма?» — спросила Катя вечером, помешивая деревянной ложкой похлебку из репы. Агата вздрогнула. Она учила сестру называть ее полным именем, но для языка девочки оно все равно превращалось то в Глашу, то в Агу. «Нет, дуреха», — устало ответила она, штопая старый платок при свете лучины. «Ведьмы злые. Они людям вредят. А я? Я просто умею слышать». «Слышать кого?» «Лес. Травы. Людей. Болезнь внутри них говорит громче, чем они сами. Дар пришел к ней вместе с первой кровью. Сначала это были вещи и сны. То соседская корова отелится 2 телятами, то пожар случится на дальнем хуторе. Потом она начала видеть пелену вокруг людей. У кузнеца Егора она была сизой, тяжелой. Чахотка уже точила его изнутри. У вдовы Просковьи, черной, липкой, пахнущей могильной землей, так выглядело горе, пожирающее душу. А потом руки начали жечь. Когда она прикладывала их к больному месту, боль перетекала в ее ладони, сворачивалась огнем под кожей, а потом уходила в землю. Деревня сторонилась их. Торговки на площади отворачивались, если Агата подходила купить соли. Мужики замолкали при ее появлении. Дети швыряли в Катю сухие коровьи лепешки и кричали вслед: «Ведьмина отродья!». Но нужда сильнее страха. Ночью, крадучись как тени, люди приходили к их порогу. Нынче ночью стук был тихим, но настойчивым. 3 удара. Так стучал только мельник Силантий. Агата открыла дверь, не выказывая удивления. За спиной маячила огромная фигура мельника. «Спасай, Агаша!» — прохрипел он, протягивая сверток. Внутри пищал младенец, красный, горячий, заходящийся в кашле. 3-й за год горит. Знахарка городская травы дала, да не помогают. Агата приняла ребенка. Младенец дрожал, словно пойманный зверек. Девушка села на лавку, положила тельце на колени и закрыла глаза. Мир померк. Остался только жар, бушующий внутри маленького тела. Он был похож на лесной пожар, жадный, слепой. Агата выдохнула, сложила ладони лодочкой над грудью младенца и потянула огонь на себя. Это всегда стоило ей дорого. По спине градом покатился пот, перед глазами поплыли красные круги. Огонь лизнул ее легкие, перехватил дыхание. Но синеватая пелена смерти, окутывавшая дитя, дрогнула и истончилась. Через час ребенок дышал ровно. Агата, бледная как полотно, едва нашла силы уложить его в корзину. Силантий положил на стол каравай хлеба, кусок сала и серебряную монету, целое состояние. «Не надо серебра», — прошептала Агата пересохшими губами. «Хлеб оставь». И никому ни слова. Мельник лишь кивнул, перекрестился на темный угол и исчез в ночи. Глава 2. Княжья воля. Осень пришла рано, укусив леса первыми заморозками. Река Ледянка подернулась хрупким стеклом. В этот день в Ольховку въехал отряд всадников. Их возглавлял молодой князь Василий, сын владельца этих земель, человека жестокого и скорого на расправу. Сам Василий казался полной противоположностью отцу. Тонкие черты лица, задумчивые серые глаза, одетый не в кольчугу, а в дорогой суконный кафтан. Причина приезда была страшной. единственная дочь князя, пятилетняя Любочка, таяла на глазах. Лучшие лекари из Москвы разводили руками. Говорили про сухую немочь, говорили про проклятие. Староста, трясясь от ужаса, указал плетью в сторону опушки. Князь вошел в их жилище один. Десятники остались снаружи. Катя спряталась за печь, свернувшись клубком. Василий остановился на пороге, разглядывая низкий потолок, пучки сушеных трав под ним, скудную утварь. Его взгляд упал на Агату. Она стояла посреди комнаты, прямая, босая, сжимая в руках нож для резки коры. Она не поклонилась. «Ты ли та девка, что мертвяков поднимает?» Голос князя был тих, но сталь в нем резала без ножа. «Я живых спасаю, княже», — ровно ответила Агата. «Мертвым помогать поздно», —